Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Отвечаю на вопросы наших слушателей. Сегодня 13 мая 2022 года. И вот заключительный вопрос от нашего старого слушателя «Москвич 370». Риски затяжной войны. Сравнение с концом 80-х. Достаточно длинный вопрос, но речь идет о том, что война затянулась, поэтому, так сказать, выдохнется ли противник или нет, но это хватит на годы и, может быть, даже на десятилетия. И не получится ли такая ситуация, что придет за это время новый лидер, который поступит как Горбачев по Афганистану, мол, слава богу, что война на территории России и так далее, договорится о выводе войск, покинет Крым, Донецк и Луганск. И, так сказать, аргумент будет таков, что десятилетняя патовая ситуация, гибнут люди, надо это как-то решать, и потом начнется сближение с Западом, как в конце 80-х, снимут санкции, мир, дружба, жвачка, придем к новому 91-му году. Вы можете сказать, что такой лидер быстро попыляет популярность на родину, а если война годами будет идти, как с Афганистаном, без продвижения, то народ просто устанет не только от войны, но и от самой системы, так же, как многие устали от советской системы 30-35 лет назад. Пропадет любой энтузиазм, наступит равнодушная апатия ко всему, и ввиду этого никакого активного сопротивления такому лидеру не будет, как было с Горбачевым. А мне кажется, что такое очень вероятно, если в этой войне продолжится патовая ситуация. И, на мой взгляд, надо как-то прорывать фронт и двигаться вперед, иначе мы рискуем потерять поддержку народа и попасть в ситуацию конца 80-х, как вы считаете. Знаете, я думаю, что все-таки снаряд два раза в одну воронку не падает. Я сам прожил вот этот вот конец 80-х, помню настроение народа, помню отношение Горбачева, как оно менялось. И надо сказать, что вплоть до конца 91-го года никто не предполагал вот такого предательства и слива Советского Союза с его стороны, как это произошло в результате Беловежских соглашений. Даже сами эти Беловежские соглашения, из которых сегодня все три лидера уже, так сказать, склеили ласты, остался только один Горбачев. Они-то и проводили свое совещание, так сказать, на краю Беловежской пущи, имея в виду, что если вдруг, так сказать, Горбачев возьмется за рычаги власти и решит их всех арестовать, то они успеют вовремя сдреснуть в Польшу, благо там, да, так сказать, границы было совсем немного. В общем-то, причиной совещания в Беловежской пуще была вполне такая приземленная и плоская. Конечно, акт такого предательства никто не рассчитывал. И что самое главное, что все-таки надоела или не надоела система всем, или только части, или какой-то продвинутой интеллигенции в народе. Но, тем не менее, все-таки была вера в то, что есть, так сказать, система, которая создавалась в течение 70 лет, которая создала крупнейшее и сильнейшее государство. И просто так его сливать изнутри никто не будет. Это было действительно шоком. Я думаю, что в этой ситуации вот вера, так сказать, людей во власти, вот просто основанная на таком слепом доверии, как это было в Горбачевскую эпоху, оно становится просто невозможным. На сегодняшний день все-таки большинство общества будет судить о лидере, в том числе и текущем лидере, по его делам, а не по его словам. И просто так его слить, так сказать, эту ситуацию просто не получится, даже если бы он это хотел сделать. Без потери действительно собственного авторитета и без, так сказать, тотального как бы взрыва от того, что он прекращает защищать национальные интересы. Поэтому я не думаю, что такая ситуация вот, возможна в современном обществе, которое уже прожило распад Советского Союза, которое прожило вот эти вот лихие 90-е и все эти виляния путинского курса, которые шли от крутого либерализма. И в конце концов уперлись, так сказать, в защиту национальных интересов, потому что другого выхода не осталось. Поэтому я думаю, что вот общество слепо просто доверять ему или очередному лидеру, который встанет на его место, вот по этой причине не будет. Это первое. Второе, это относительно самой патовой ситуации. Значит, ну, по 2 месяцам войны, мерить все, там 2,5 месяцев войны, мерить сразу ситуацию на 10 лет вперед, это немножко, конечно, преждевременно. Да? Сейчас делается упор на, так сказать, выдавливание, грубо говоря, при помощи современного оружия вот это вот сопротивление со стороны нациков всех видов и, так сказать, на перелом в их сопротивлении именно таким образом, включая минимальные жертвы с нашей стороны. Поэтому есть масса других способов ведения войны, в том числе и тотальная война, да, когда все это начинает осуществляться скорее по немецкому рецепту. Мы этой войны не хотим, потому что считаем этих людей, эту территорию своими, во всяком случае близкими и родственными нам. Поэтому именно это ограничивает нас в ведении такого рода тотальной войны, которая могла бы произойти и которая действительно бы продлилась в этом случае достаточно недолго. Но это вызов уже теми обстоятельствами, которые есть. В Афганистане была все-таки другая ситуация. В Афганистане начнем с того, что мы контролировали практически все крупные центры. Ну, все, в общем, крупные центры, там какие-то из них там на окраине Афганистана потом переходили там из рук в руки. Но, собственно говоря, все города были в наших руках, коммуникации были в наших руках, но шла обширная партизанская война за счет того, что, во-первых, она воспринималась пуштунами как национальная война. Пуштуны живут как в Афганистане, так и в Пакистане. Была их активная подпитка, а что самое главное, что сами эти люди, они жили, в общем-то, в условиях, когда им большие города были и не нужны. Они жили, так сказать, в абсолютно там кишлаках, каких-то сельских условиях. То есть война вот расползалась на такие анклавы и партизанские выходки, которые, в общем, переползали из одной территории в другую. Собственно, американцы столкнулись с тем же самым, да, только в еще большем масштабе. Поэтому говорить о том, что эта война, так сказать, она похожа на афганскую и будет проходить по сценарию афганской, там совершенно невозможно. Не говоря уже о том, что здесь есть русское население. Русское население, с которым мы говорим на одном языке и мыслим точно так же. И которое, в общем-то, за американские интересы на Украине сражаться само по себе не готово. До тех пор, пока его удается убеждать, или часть его убеждать, что оно бьется как бы за украинские интересы, и что на самом деле Запад им будет помогать постоянно, в том числе восстанавливая страну, чего-то изымая у России. В общем, короче говоря, стоит только победить, и дальше начнется жизнь, так сказать, ну, у молочных рек в кисельных берегах. И до тех пор, пока есть люди, которые в том числе и отупленные, так сказать, вот этой вот украинской, самой примитивной такой пропагандой, они готовы в это верить или, во всяком случае, принимать это в расчет, то война может продолжаться. Но рано или поздно, так сказать, конец и перелом этому наступит. И главным образом он наступит потому, что между нами, опять же, есть единство языка, есть единство менталитета, которого совершенно не было в Афганистане. Там это был, так сказать, совершенно чужой народ, и мы были для него, как, впрочем, и американцы, пришельцами совершенно с другой планеты. Вот здесь это все не так. Потом надо понимать, что у любой пропаганды есть, поскольку украинская сейчас как бы боевая мощь, если можно так выразиться, держится в основном именно на пропаганде, на такой самой примитивной, такого местечково-геббельсовского разлива. Есть естественные ограничения. Ее нельзя держать вечно. Потому что потом, рано или поздно, приходит известие с другой стороны. Люди общаются друг с другом по телефону, у них есть родственники. В общем, короче говоря, когда налаживается какая-то жизнь, становится понятным, как люди живут на той стороне и как люди живут на этой стороне. И где, собственно, жить страшнее, а где жить легче. И это тоже будет оказывать свое влияние на ход военных событий. Поэтому чисто афганский сценарий здесь просто неприменим, потому что это, ну, про другое. Это другого рода война, в другого рода условиях и с другого рода последствиями. Кстати, напомню, что даже после выхода советских войск, режим Наджибулы, он в 89-м году были войска, а он еще, в общем, существовал до 92-го года. И просуществовал бы и дальше, если бы не развалился Советский Союз, это тоже надо иметь в виду. Поэтому здесь же ситуация, она принципиально другая. И, кроме того, те территории, которые были уже освобождены, они должны как-то начать существовать по совершенно другому плану, не в режиме неопределенности. Но, в общем, об этом я хотел бы уже поговорить с вами на передаче, которую мы планируем, ну, наверное, вместе с Игорем, потому что Саша что-то сейчас не предъявляется для ведения наших передач. Поговорим уже в понедельник, я надеюсь, на нашем следующем эфире, который состоится на программе «На самом деле». Так что спасибо вам и до следующих эфиров.